утро, товарищи, здравствуйте. Это первый на маяке Вячеслав Шаров, Мария Рудакова. Сегодня среда, за режиссерским пультом Евгений Мамаев.
О, как много информации сразу. Доброе утро.
Не все,
всем
да.
Доброе утро, Слава.
Поздравляем вас с первым минусом.
Ха-ха. Да, такой иней на травке. Выходишь утром, все подмерзло немножко.
Красота ведь, Маша, да ведь?
Красота, но холодно.
Ну, холодно. А вот, между прочим, у нас-то еще ничего. Так я вот ехал, сегодня было минус 2, по-моему, если не изменяет память, всего лишь машина показывала. А в некоторых-то районах нашего необъятного края, это вот Волчки, например, и в Солонечном аж минус 9.
Да ты что, а я думала, в Солонечном теплее,
а что делать людям, которые капусту не успели увезти с огородов, а? Мягче теперь стало.
Бежать на огород и спасать капусту.
Дыханием, да, друзья мои. Значит, сегодня у нас середина недели, медиана, как всегда, у нас это такое вот нечто связанное с образованием. Мы в численнике Маши Рудаковой, такой, понимаете, перевертыш такой, да, отрывной календарь.
Численник Маши Рудаковой, хорошо.
Да, нашли замечательное событие, как то Международный день социального педагога.
Да. Именно 2 октября отмечается этот интересный праздник, и я поняла вот даже из общения с коллегами, что далеко не все понимают, кто такой социальный педагог.
Ну, конечно, да, потому что когда мы обсуждали, даже я спросил, кто такой социальный педагог?
Ну, вот мы учились, не было у нас никаких
социальных педагогов. Не было никаких социальных педагогов. У нас в школе психолог-то появился уже к выпускным классам, и то никто не понимал, что она делает, да, как бы, и для чего она нужна. Ну, женщина была милейшая, я сразу думал, ну, боже мой, у нее точно все хорошо и прекрасно.
Вот правильный у тебя был психолог. Вот, наверное, для этого психологи и существуют.
Но мы понимаем,
объясняя
что социальный
детям, что все будет хорошо.
Социальный педагог — это не психолог, это даже две разные женщины должны быть.
А может быть,
сроду
быть
и не женщины. Да-да. Вот поэтому, друзья, мы сегодня всех хотим поздравить социальных педагогов, а мы понимаем, что вообще-то, в принципе, в каждой школе должен быть такой человек, да? И вот мы даже хотим спросить у вас, уважаемые радиослушатели, вот ваш ребенок ходит в школу, и есть ли в этой школе социальный педагог? Сталкивались вы с ним или нет? По какой причине, например, да? Может быть, там жаловаться на кого-то приходили, там, или наоборот, там...
На вашего ребенка, не дай бог, кто-то пожаловался.
А может быть и такое, да, пусть жалуются, потому что отрицательный отзыв — это тоже отзыв. Хейтеры сегодня тоже нужны, Маша, без них никуда не деться. Вот. Ну и, собственно говоря, всех социальных педагогов мы сегодня поздравляем в лице Ирины Владимировны Красильниковой, социального педагога Алтайского краево-педагогического лицея. Ирина Владимировна, вам доброе утро.
Доброе утро всем.
Ну и с праздником, конечно же, вас.
Спасибо, очень приятно.
Значит, давайте, Ирина Владимировна, расскажите нам, пожалуйста, что такое социальный педагог?
Кто такой социальный педагог?
Ну, видимо, это вот вообще
как
профессия, я имею в виду.
Хорошо, давайте будем разбираться.
Куча понятий, куча определений, да, чем он занимается, отличается ли от психолога этот человек?
На самом деле, действительно, очень интересная, относительно молодая должность в наших школах. Социальный педагог — это человек, который занимается воспитательной работой, которая выстраивает коммуникации между школой, семьей и институтами социальными, какими-то там правовыми, ведет работу с детьми, с родителями, с учителями, это может быть консультативная работа, это может быть там различная профилактическая работа, ну, очень много, на самом деле, очень большое поле деятельности есть, чем заняться нашим современным социальным педагогом. Еще раз повторю, относительно молодая должность в наших школах с 2000 года.
Ну, уже достаточно
водиться.
Много, почти 20 лет получается.
Но тем не менее, поначалу, имея нормативные документы, не совсем администрации школы понимали все-таки, чем должен заниматься социальный педагог. Вот сейчас уже с течением времени каждая школа все-таки для своего социального педагога выстраивает свой индивидуальный вектор работы. Несмотря на то, что у нас все-таки вот есть общее одно, то, что мы помогаем адаптироваться детям, родителям к условиям общества, к условиям микросоциума, макросоциума.
Ну, подождите, этом, ну а да? Что вот в семье, что ли, не помогли адаптироваться ребенку вот, к обществу там, и так далее? Вот обычно у педагогов в школе должны быть какие-то уроки. Да?
У вас уроки бывают?
Есть такие у вас, то, что вы собираете классы, например, и что-то вот
и
им рассказываете.
И проводите урок.
У нас есть групповые занятия социального педагога по, например, безопасности поведения на дороге, по
профилактике. Это тоже социальный педагог этим
занимается?
Да,
по профилактике там, употребления всевозможных нехороших веществ и напитков.
Угу. А бывает так, что вы приходите, например, к ребятам, они говорят, ну все, сейчас начнут...
Сейчас ругать будут.
Сейчас нас начнут жизни учить там, и так далее. Там вот Ирина Владимировна пришла, теперь вот сейчас там будет говорить, это нельзя, это нельзя.
Ну, это стереотип, который живет в головах не только детей, но и многих родителей. И это стереотип, который мы ломаем. Но наше дело – это установление доверительных отношений, в первую очередь, со всей семьей, не только с детьми, но это родители, потому что все идет от семьи. Вот все поведенческие моменты, проблемные, хорошие, там, плохие, это все в первую очередь мы смотрим, наблюдаем полностью за семьей.
А готовы родители идти на контакт с педагогом? Вот сейчас, наверное, такая тенденция, что все-таки родители часть своих обязанностей готовы вообще делегировать школе. Вот я к вам привел, вот вы и воспитываете.
Родители разные. Разные дети, разные родители. Пожалуй, двух одинаковых семей мы в одной школе не найдем. Поэтому индивидуальный подход есть, да, такие родители, которые привели, воспитывайте и ждут чуда от школы, что вот сейчас по мгновению какой-то волшебной палочки ребенок станет воспитанным, будет слушаться взрослых, будет проявлять там уважение к старшему поколению, будет сразу хорошо учиться.
То есть вот таким образом вы сейчас все проблемы, грубо говоря, называете, да? То есть если ребенок плохо учится, не уважает старших, да, не воспитан и так далее, вот здесь приходите вы.
Если в первую очередь социальный педагог работает как раз вот с отдельными социальными категориями, да, семей, это семьи многодетные, малообеспеченные, это опекунские семьи, социально неблагополучные, вот, наверное, то, что я больше всего о чем сейчас говорила, дети с семьями-инвалидами, это родители и дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию.
То есть начинается все с анкетных данных. Вы смотрите анкету и уже ставите себе галочки напротив каких-то детей, семей.
Ежегодно классные руководители в школах составляют социальный паспорт класса. Тоже это типа анкеты, в котором возраст ребенка указывается, состав семьи. Условно говоря, там некоторые категории такие социальные, вот то, что я уже перечисляла. И на основе социального паспорта класса социальный педагог составляет социальный паспорт школы. И социальный паспорт микрорайона, соответственно, тоже должен быть в школе. И затем вот на основе социального паспорта школы, где у нас количество семей, из них сколько семей неполных, соответственно, сколько полных, категории многодетные, малообеспеченные и так далее. Все эти категории семей анализируются социальным педагогом, составляются соответствующие списки, то есть очень много документов.
Боже мой, сколько вот этого, да, бюрократия.
Да,
и, соответственно, классные руководители наблюдают за классом, какая-то там проблема во взаимоотношениях у ребенка, неважно, внутри коллектива школьного, детского, с учителями, на улице там что-то, там какие-то сигналы поступают, что что-то не то. Ну, это реальность наша жизненная, к сожалению. Ну, это решением этих проблем занимается социальный педагог. И для того, чтобы эти проблемы решить, он сотрудничает и с полицией, и с инспекторами по делам несовершеннолетних, и с судами, это уже в особо тяжелых случаях. Также с социальной защитой, с органами опеки, если нужно.
Куча взаимодействий, коммуникации.
Плюс еще социальные педагоги также активно занимаются и с одаренными детьми. Не все так плохо.
Вот,
и в связи с этим, мы устраиваем коммуникации с центрами детского творчества, с отдельными коллективами.
У нас перевоспитывают.
А вот интересно,
создаем условия для перевоспитания.
Что тебе интересно?
Да мне много что интересно, но, наверное, ты прав,
надо бы песню послушать. Что тебе интересно, да, а мы пока послушаем музыку на маяке, и после нее вернемся. WhatsApp и Viber +7 909 507 0101, телефон прямого эфира 68 50 46. Напишите, расскажите, есть ли в вашей школе у вашего ребенка социальный педагог, вообще вы знаете об этом, что он есть, и когда-нибудь приходилось ли вам с ним сталкиваться, ну вот, в хорошем смысле этого слова, при личной беседе.
А может быть, и не в очень хорошем.
Ну, очень хорошо, вряд ли расскажут, в хорошем наверняка.
Хорошо.
Слушай, ну все равно, как вот мы понимаем, да, вот всегда было, есть и будет. Одной из, наверное, таких вот проблем по становлению личности ребенка, это вот процесс воспитания его, как в семье, так и в школе, в принципе, да. И вот, как мы понимаем, социальный педагог, он должен как-то вот организовать, что ли, процесс этот воспитания? То есть из хаотичного, из какого-то ситуационного превратить его в стабильный какой-то процесс. Я правильно понимаю?
Упорядочить, наверное.
Упорядочить, да.
Упорядочить. Естественно, один в одиночку социальный педагог этим не занимается. В школах есть еще педагоги-психологи. Это практически вот мы как братья, такие сиамские близнецы. Мы по работе всегда идем рука об руку.
То есть получается ли это так, как вот у Маяковского, кроха сына к отцу пришел и спросила кроха, да папа одно скажет, а социальный педагог другое скажет, что такое хорошо, что такое плохо?
Бывает такое?
Какие-то навыки вы у детей вырабатываете, получается, да? Какие-то
бывает,
вот стандарты,
знаете,
не знаю.
Как вообще, у нас такая позиция, уже сложившаяся десятилетиями работы лицея, показывать примером вообще модель поведения, модель взаимоотношения. То есть насколько здоровые отношения в коллективе, в том же педагогическом, насколько мощно выстроена вся воспитательная система. Это же не только повторение правил дорожного движения или там вот это делайте, это не делайте. Это ежегодные традиционные мероприятия, которые проводятся в лицее, например, традиции, правила лицея, когда вот эта преемственность поколений, преемственность именно воспитательные какие-то моменты, режимные, опять же, этические моменты, они проговариваются. Причем проговариваются устами старшеклассников, и молодежь, десятиклассники, они это все перенимают.
Ну, это вот, видимо, так в лицее происходит, а вот в обычной школе, мне кажется. А еще, и правильно ли я понимаю, что социальный педагог в школе, наверное, это такая вот личность, к которому ребенок может обратиться по любому вопросу. Ну, да. То есть, грубо говоря, он что-то не может сказать маме, что-то не может сказать папе, потому что папа там, не знаю, меня там за это там убьет там, или еще что-нибудь, как они говорят, да боятся там родители, там мама
интернет
там вообще
отключит.
Там, да, интернет отключит, планшет заберет, телефон выбросит, мама там вообще и никогда там она с маникюра не
вылазит.
А маму
вообще нельзя расстраивать.
Да, тем более, значит, если я маму расстрою, я плохой там и так далее. А к обычному педагогу там, не знаю, по русскому языку, литературе он не подойдет, не скажет, что он ничего не понимает, потому что боится получить плохую отметку, да, там двойку, там еще чего-то. А вот куда пойди? Скажет, к психологу не пойду, меня, значит, отправят куда-нибудь там лечиться там и так далее, да, то есть тоже стереотипы и страхи есть. И тут, опа, здрасте, я ваша тетя, да, приходит социальный педагог. Правильно я понимаю?
Ну, практически да. Совершенно верно. Наша позиция такова. Выстраивание взаимоотношений со взрослыми, с детьми. Ну, практически в любое время суток. Все знают, где кабинет социального педагога расположен. Элементарно где-то встретились мы в здании, на улице. Ребенок может обратиться с любой проблемой. Ну, его так волнующие взрослые, точно так же родители. У нас постоянно идет взаимодействие. Вот что с родителями, что с детьми. Также педагоги. В первую очередь классные руководители.
Как доверие-то вот это самое зарабатывается? Благодаря чему? Как вот вы себя презентуете, не знаю, или как
вы знакомитесь? Вот начался учебный год,
ладно,
к вам пришли.
Ладно, вы анкеты посмотрели, карточки вы эти сделали, паспорта написали. Но это же как бы на бумажке. Бумажки-то они не петь, не плясать, как бы, а люди-то
как? И дети-то
как?
Об этой работе не знают. Вот сейчас пришли дети. Первый месяц прошел учебного года. Пришли к вам новые десятиклассники.
Уже там.
Как вы с ними знакомились? Расскажите.
Ну, вообще, для того, чтобы, наверное, конкретно о моей работе рассказывать, нужно понимать, что лицей, Алтайский краевой педагогический лицей-интернат, это такая очень сложная структура, в которой обучаются дети 10-11 классах по 8 направлениям, проживают в общежитии, если им это необходимо, если они иногородние, ну, соответственно, плюс городские дети. И еще есть структурное подразделение, Краевой центр дистанционного образования детей-инвалидов, где по скайпу уже дети с 1 по 11 класс обучаются. То есть это достаточно такой очень мощный контингент, большой по численности. И здесь уже, ну как, знакомство происходит по-разному, конечно. С кем-то мы знакомимся при подготовке к каким-то социальным проектам. С кем-то мы знакомимся на наших психолого-педагогических консилиумах. Такое тоже бывает, если трудности в обучении у ребенка. С кем-то мы знакомимся просто в коридоре. Элементарно улыбнулись, поздоровались. Элементарно я что-то заметила там, у ребенка, ну, слезы на глазах. Угу. Такое тоже бывает, особенно в адаптационный период. От родителей дети оторвались, общежитие. Все равно они уже в иной обстановке, в не совсем комфортной пока для себя, в незнакомой. Поэтому вот уже элементарно на уровне того, что я подошла, спросила, что случилось, элементарно даже ко мне могут зайти, просто перевести дух. У меня есть чай всегда, просто посидеть 5 минут,
поплакать
собраться.
Можно к вам прийти?
Можно, и такое тоже бывает. И ни о чем, причем я не спрашиваю.
Ко мне тоже приходи, Маша. Мне это,
я не настаиваю, если ребенок хочет сохранить вот эту тайну, вот почему он пришел, пожалуйста, это его право. Но это дорогого стоит, потому что все равно...
Да, это,
это доверие.
А вы знаете, мне кажется, в чем сложность? Вот к вам приходят десятиклассники. То есть это ребята уже 16, там, 16
уже
с половиной. То есть уже, в общем-то, во многом...
Уже деньги зарабатывать можно.
Сформировавшийся человек. Вот тут уже воспитательный процесс гораздо сложнее выстраивать, чем с 7-летним малышом, который почти как чистый лист. Тут уже вот какие-то свои представления, которые там из семьи, из прошлой школы пришли.
Ну, это естественно, да. С этим тоже мы сталкиваемся. Но тут, опять же, приходят с хорошим багажом, уже с подготовленной, очень с высокой мотивацией на учебу, с восторженными отзывами родителей. Вот тут буквально вчера я разговаривала с одной мамочкой, которая вообще просто в восторге. Ребенок пришел к нам учиться из школы на потоке. Все нравится. Преподаватели, уровень преподавания. Каким образом методика преподавания, взаимоотношения в классе друг с другом. Все прекрасно, несмотря на то, что вот начинается с 8 утра учеба, и до 4:30 это может длиться, учитывая элективные курсы и дополнительное образование. Это одно. Но вот как раз воспитательные какие-то вот такие моменты у нас включаются, иногда не совсем, может быть, для ребенка комфортные, когда он приходит со своим, в кавычках говоря, уставом из своей школы, когда он понимает, и он уже даже может об этом в открытую сказать, например, учителю, ну, я не делаю домашние задания, не буду никогда их делать. Вы же понимаете? То есть и такое есть, это
факт. У
факты.
Вас есть такие дети?
Это факт. Это был у нас такой один ученик, но это я просто рассказываю как пример, да, и такое тоже. Но они же, у нас отбор идет по собеседованию в лицей, а что там у него в голове в итоге, какие у него там поведенческие моменты,
никто
это уже
знает,
всплывает,
да?
Конечно, оно уже потом в процессе, поэтому приходит вот таких... товарищи приходится...
А вот спрашивают, между городскими и сельскими разница есть?
О, как вы задумались.
Есть разница. Сельские дети более открыты, более коммуникабельны. Ну и вот я как социальный педагог со своей практики могу сказать, что они более воспитанные, извиняюсь, перед родителями городских детей. Они здороваются, во всяком случае, без напоминаний всегда практически. Но, опять же, это не штамп на городских детях. То есть,
ну, а кроме здороваться, что еще, чем отличаются?
Они, ну, уже говорила, они более коммуникабельные. Они, живя уже в общежитии, понятно, они привыкают к самостоятельной жизни, они более собранные.
А тогда...
Хотя, понимаете сами сейчас наше время, вот это сетевое
стирается
общество,
разница.
Да, уже про
ее... Ну, это может быть в самом начале, потому что они потом, наверное, адаптируются вот к тому же городу, там еще чего-то, просто городские-то, они как бы посвободнее себя чувствуют, потому что они поехали там
у
мамки
практически,
пирогов,
да,
поели.
Они на своей
там,
территории, по сути, находятся.
Да.
Они,
а бывают
городе.
Конфликты какие-то между городскими и сельскими?
Таких серьезных нет. Бывают конфликты просто между двумя детьми, например. Но, опять же, это как их условно можно назвать, конфликтами серьезных каких-то проблем у нас в такого плана нет.
Простите, Маша, я про конфликты договорю потом.
Давайте.
Да. Между двумя девочками бывает конфликт?
Я такого, если честно, не припомню. И вообще, любое подростковое общество, оно предполагает, это нормально, зреющая личность, которая самовыражается, особенно наши современные дети, которые иной раз и не видят в тебе во взрослом какого-то авторитета, поэтому они вот свою точку зрения выражают. А уж что говорить о сверстниках? Поэтому бывает, не только между девчонками. Но так, чтобы это там вот что-то там как-то через какие-то, за какие-то рамки человеческого выходило, такого нет, не было.
Ну что ж, друзья мои, я напомню, что сегодня мы говорим про работу социального педагога. В гостях у нас сегодня Ирина Владимировна Красильникова, социальный педагог Алтайского краевого педагогического лицея. Мы прервемся на новости и прогноз погоды, после них вернемся. Напомню, наш WhatsApp и Viber плюс 7 909 507 0101. Доброе утро, товарищи, еще раз. Это «Первый на маяке». Вячеслав Шаров, Мария Рудакова. За режиссерским пультом сегодня Евгений Мамаев. Мы сегодня поздравляем всех социальных педагогов с их профессиональным праздником. Во всем мире есть такая работа. Нет ни одной, наверное, говорят, школы, где бы не было социального педагога, потому что обязаны в школе быть социальные педагоги. И я думаю, что это хорошо, что они есть, судя по тем рассказам, которые нам, значит, тут доносит Ирина Владимировна Красильникова, социальный педагог Алтайского краевого педагогического лицея. Выстраивание коммуникации, как мы понимаем, самая главная задача социального педагога между учеником или просто ребенком, наверное, да, даже как бы вот абстрагироваться надо от понятия ученик, наверное, да, школьника, со всеми, и даже со школой милиции, о, это какая... Как это называется? Комната, да?
При необходимости.
Да. Ты вот, Маша,
лучше,
привлекала?
Лучше, да. Лучше без нее, вообще без этих всех структур.
Бывало так, что тебя вот
бывает
в комнату
такое, что,
милиции тебя
водили? Что поделать? Это жизнь.
Бог миловал. У меня папа был офицер правоохранительных органов. Он дома решал и пресекал на корню.
Ремнем били тебя?
Я тебе не расскажу.
Значит, били. Ладно, хорошо. Вот это воспитание.
Ну, правильно. Я выросла в семье учителя и офицера. Что ты от меня хочешь?
Боже,
я хорошо
мой.
Воспитана.
Вот это да, вот это смесь. Молодец, Маша.
Я бы здесь еще, с вашего позволения, дополнила. Кроме, конечно, вот этого основного устраивания коммуникации, хочу напомнить о том, что мы работаем с различными социальными группами семей и детей. Там многодетные семьи, неполные. И в случае, если нужна помощь, информационная там какая-то или уже конкретная, точечная. Помогаем в обеспечении льгот, там каких-то вот таких льготных моментов.
Я хочу сказать, что у нас сейчас на связи еще один участник нашего разговора. Давайте мы ее представим. Любовь Николаевна Гиенко, руководитель отделения по социальной педагогике Краевого учебно-методического объединения, доцент кафедры общей социальной педагогики Алтайского педагогического университета, кандидат, опять же, педагогических наук. Доброе утро, Любовь Николаевна.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Любовь Николаевна, а вот вы информационную поддержку оказываете социальным педагогам?
Конечно. Мы оказываем информационную поддержку социальным педагогам, в первую очередь в проведении вебинаров, консультаций. Также вся информация у нас расположена на страницах сайта нашего методического объединения ВАКИПКРО и на странице психолого-педагогической помощи краевого отделения.
Какие самые сложные бывают вопросы, вот, с которыми к вам педагоги обращаются? Говорят, вот, ну вот все, ну никак не знаем, не можем справиться.
Ну, на сегодняшний день это, скорее всего, буллинг, проблема травли учеников в условиях школы. То есть здесь наша задача донести до социальных педагогов, чтобы они знали, как выстраивать вот эту траекторию действий. То есть мы, как социальные педагоги, должны дать понять участникам буллинга, то есть свидетелям, жертвам, обидчикам, их родителям, что эта ситуация заключается не в том, что кто-то кого-то не любит, а что это акт насилия. А это уже совершенно другая ответственность. Совсем недавно у нас был проведен вебинар, то есть секция научно-практической конференции, она была посвящена именно этому направлению. Мы учили социальных педагогов края, как реагировать в таких ситуациях.
То есть есть какие-то общие правила? Мне кажется, вот в такой ситуации каждую ситуацию нужно разбирать отдельно, и одинаковых историй не бывает.
То есть алгоритм действия есть, а, конечно, индивидуальный подход – это в первую очередь.
То есть получается, что вот такая травля – это распространенное явление в школах края, в школах Барнаула?
Ну вот в этом году у нас запланирована работа именно в этом направлении.
А не говорит ли это о том, что если такая ситуация возникает, то тут социальный педагог не доработал в школе?
Скорее всего, это не только проблема социального педагога. Здесь подключаются и органы системы профилактики, и классный руководитель, и психолог в первую очередь.
Ну, а есть какая-то профилактика? Что можно делать? Что можно делать педагогам? Что нужно делать родителям, чтобы этих ситуаций избежать, чтобы их в принципе не было?
Ну, это в первую очередь устроить внеурочное время своего ребенка. То есть это секции, это кружки, чтобы ребенок был предоставлен социально полезной деятельности, а не, ну, как сказать, не
мотался. Чтобы не было времени на плохое поведение.
Конечно, конечно.
Вот, наверное, почему в педагогическом лицее так много всяких кружков и дополнительного образования, чтобы дети не были предоставлены сами себе. Хорошо, есть еще какие-то вот такие общие проблемы, потому что здесь у нас в студии представитель только одной образовательной организации, а в целом школы мы пока себе не представляем. Есть еще какие-то общие проблемы?
Ну, какие общие проблемы? Конечно, это факты девиантного поведения. Это курильщики наши. Мы боремся с ними, проводя различные акции, различные мероприятия, привлекая семью как основу в работе с ребенком.
А помогает привлекать семью? Мне кажется, если ребенок курит, то у него, как правило, и родители курящие.
Ну, вы знаете, некоторые семьи идут нам навстречу. То есть вот на опыте работы хочу сказать, что родители за то, чтобы дети не курили. Мы взаимодействуем с наркологическим центром, который находится на пересечении Малахова и Петрова. То есть да, мы водили на консультацию детей туда, но что касается города.
Легкие курильщика показываете?
Конечно. Ну это вот какой там 8-й класс.
Ну что, спасибо вам, Любовь Николаевна. Хочу напомнить, что у нас на связи была доцент кафедры общей социальной педагогики Алтайского педагогического университета Любовь Николаевна Гиенко.
Спасибо большое. А вот я еще подумал, вот смотрите вы за детьми, как они ведут себя, когда вот вы на работе находитесь, да? А вот то время, когда они проводят вне стен лицея, например, да, вот что-то они делают в своих аккаунтах в социальных сетях, на своих страницах. Вы вот это наблюдаете за ними? Вот там подглядываете за ними? Сторис там пишут, не знаю, в Инстаграме, там еще что-то.
Подписываетесь на детей?
Там же тоже как бы есть ли у вас там какие-то аккаунты, которые там псевдо ваши, грубо говоря, да, что вы так, типа вот это не я.
Ну вот так вот все и расскажи.
А что бы не рассказать?
А дети-то, может, нас слушают?
Да нас родители, дети нормальные сейчас в школе находятся, время 8:40.
Хорошо, родители слушают.
Ну пусть слушают. Я бы на месте родителей бы тоже бы создавал вот такие вот странички, подписывался бы на своих детей. И смотрел бы, что они там делают.
А может, детям надо наверять?
Может, детям надо доверять, но надо проверять однозначно.
То у детей могут быть тоже свои какие-то дублирующие странички.
Мы не думаем, мы знаем. Да. Мы знаем. Да. У меня есть родственница, студентка, у нее 3 страницы. Одна для преподавателей, другая там для друзей, а третья для близких друзей.
Очень часто это закрытые профили, поэтому... Поэтому, ну что хочу сказать, естественно, мы это мониторинг проводим.
Ага.
Это проводится. Особенно это заглядываем на странички тех, которые ну, вот, чем-то нас тревожат, тех, которые требуют внимания. Так, в принципе, вот настолько на сегодняшний день, ну это вот такая действительно проблемная вот тема, вы сейчас затронули. То, что сейчас дети, наверное, еще нас чему-то научат поведению в сети. Недаром же говорят, что мы теперь уже не информационное общество, мы сетевое общество. Потому что большинство, львиную долю времени дети проводят в социальных сетях. Поэтому они прекрасно знают, где что замаскировать, как себя преподать.
Ну а вот вы вот деятельность в социальной сети какой-нибудь ведете? Вы какой-то, у вас, не знаю, паблик, не паблик, есть какая-то своя страница, где вы всякие там посты публикуете о том, что, дружок, у тебя там проблемы там с этим-то, сделай так-то и так-то. Вот такой вот, вот так вот вы не выходите к ним? Вот не только, может быть, к вашим школьникам или к вашим лицеистам, а вообще, в принципе, вот задача как педагога вот в глобальном смысле этого слова.
Ну, то, что касается работы в интернете, вообще это обязательно на официальном сайте учреждения есть страничка социального педагога.
Да никто там
педагога.
Не смотрит официальную страницу, например.
Родители
а
смотрят.
С другой стороны, кто
я про детей.
А дети кто, не смотрят. А кто, с другой стороны, вот заходит на страничку личности, но частного лица Красильниковой Ирины Владимировны, да? Можно сделать, это, кстати, хорошая идея, у нас есть странички каких-то наших конкретных дел. Но, ага. но не персоны.
То есть какое-то персоны событие создается, группа педагога, событий.
Да. Это касается летнего нашего отдыха, например. Вот один из показательных примеров.
Да, с летним поэтому, отдыхом да. здорово. Угу. Очень, мы, в общем-то, родители уже современные привыкли, если отправляют ребенка в лагерь, наблюдать за ним в социальных сетях. Угу. Хочется же знать, что там происходит.
Да, и если вообще, в принципе, рассматривать нашу деятельность, у меня, опять же, процентов... 80 моего рабочего времени – это работа с детьми, которые учатся именно дистанционно. Поэтому вот там, вот в Скайпе у нас тоже есть и группы класса, в которых размещается информация для детей. А так, чтобы это было персонально, вот, ну, как социальный педагог, страница где-то в социальной сети, во-первых, в какой это делать, да, все их столько.
Ну, ВКонтакте, наверное, ну, это все равно к вашей аудитории ближе всего.
Опять же, ВКонтакте, вот, ну, я бы не сказала, например, да.
А что смотрят? Инстаграм? ТикТок сейчас смотрят?
С Инстаграм, например, вот один из лидеров у нас.
Мне кажется, вот такие вот, когда вот процесс становления, ТикТок, наверное, сейчас у них самый популярный.
Ну, ТикТок я вообще не слышала, не встречала, нет. ВКонтакте есть, но больше Инстаграм, ну, вот по факту, по личному, вот, моему опыту.
Мне кажется, в этом есть что-то вот такое вот перспективное в плане того, что создание какой-то такого блогинговой страницы, как бы, и там вот могут дети к вам, они под своими страницами обращаться и как-то вот к коммуникации выстраивать.
Ну, вполне интересно, да. Интересная
перспектива. А вот есть ли какие-то у вас там, не знаю, профессиональные там объединения, конференции, какие-нибудь слеты, союзы там и так далее? Что обсуждается сегодня вот на повестке дня?
Ну, абсолютно разные могут быть темы. Вот уже Любовь Николаевна сказала о том, что у нас есть краевое метод объединения социальных педагогов, на которых обсуждаются проблемы девиантного поведения, здоровья сберегающих технологий в работе с детьми. Вот сейчас приоритеты уже тоже были озвучены этого года. Буллинг.
А вы сталкивались когда-нибудь с такой ситуацией? Бывает травля, да. А может быть, не травля, может быть, для детей, ну, так скажем, интеллектуально хорошо развитых, вопрос конкуренции наверняка очень важный.
Ну, скорее, наверное, это. Был у нас один из моментов, но это даже не прошлого года. Была группа детей в классе, которая диктовала свои какие-то поведенческие нормы, которые были совершенно далеки от, так скажем, тех норм, которые в образовательном учреждении должны соблюдаться. Вот. Но это все корректировалось, и с родителями разговаривали, и с детьми разговаривали в присутствии родителей. То есть ситуация была решена, то есть конфликт был исчерпан практически.
Отлично, хорошо, прям вот. Молодцы. Прервемся мы на музыкальную паузу, после которой вернемся. Напомню, наш WhatsApp плюс 7-909-507-0101. Если есть вопросы к социальному педагогу, можете даже
рассказать свою историю, сложную какую-то ситуацию.
А мы можем даже в эфире ее не говорить.
Ну что ж, продолжая наш разговор с социальным педагогом Ириной Владимировной Красильниковой. Ирина Владимировна работает в Краевом педагогическом лицее. Хотелось бы поговорить о таком замечательном направлении вашей работы, как работа с детьми с ограниченными возможностями, работа с детьми-инвалидами. Правильно ли я понимаю, что ребята учатся у вас дистанционно?
Совершенно верно. Структурное подразделение педагогического лицея – это Краевой центр дистанционного образования детей-инвалидов, в котором обучаются уже более 180 детей с 1 по 11 класс.
Очень много.
И это дети с сохранным интеллектом, которые с очень разных заболеваний. Причем у каждого заболевания еще букет сопутствующих там каких-то осложнений. И вот из-за того, что индивидуально выстраивается образовательный процесс под конкретного ребенка с учетом его физических возможностей, с учетом там, даже приема лекарств. То есть очень много факторов, которые влияют на организацию образовательного процесса индивидуально, с каждым ребенком занимаются, то есть осваивают общеобразовательную программу.
То есть под каждого ребенка продумывается и образовательная программа, да, и режим занятий, да?
Да. И кроме того, я еще хочу сказать, что ведется на нашем образовательном портале на каждого ребенка заведена электронная индивидуальная программа психолого-педагогического вот как раз наблюдения.
А может кто угодно как вот принять участие в этом образовательном процессе?
Вы имеете в виду заполнение этой карты?
Да.
Нет, это вообще это строго, так скажем, конфиденциальный такой документ, который видят только те специалисты, которые работают с ребенком с конкретным. Это учителя-предметники, администрация, узкие специалисты, социальный педагог, педагог-психолог, дефектолог, логопед.
Ирина Владимировна, а почему было принято решение, ну вот сейчас все больше входит в силу такая традиция инклюзивного образования, то есть ребятишки с проблемами, серьезными проблемами приходят в класс к обычным детям. Почему у вас все-таки вы придерживаетесь такого разделения?
Ну, во-первых, это в рамках реализации федеральной программы по доступной среде в каждом регионе нашей страны.
Должен быть такой центр.
Есть такое базовое учреждение, где в дистанционной форме проводится обучение детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Поэтому логично было, что на базе вот такого достаточно базового
хорошо, а если
да,
вдруг семья
центр.
Принимает решение, говорит, а мы хотим пойти в школу, что вы скажете этой семье? Примите класс?
Ну, если из нашего центра соберутся выйти в общеобразовательную школу, конечно, никаких препятствий не строится. Но были у нас моменты, такие есть примеры в практике, все обратно возвращаются.
Почему? Сложно?
Сложно физически, в первую очередь. Завязано это на приеме лекарств, на общем физическом состоянии ребенка, на особенностях болезней, потому что не всегда даже учителя уже и дети готовы принимать такого ребенка, потому что, ну как ты в классе, например, дашь знания одинаково качественно ребенку, который, ну, совсем другой.
Люди
хотя
вот пишут,
попытки есть.
Люди пишут о том, что сложная работа у вас, Ирина Владимировна.
Ну, зато интересная.
А что вообще вот не социального педагога, а обычную женщину Ирину Владимировну Красильникову радует в жизни?
Ну, да я достаточно активно вообще живу. У меня есть опыт общественной работы. Я состою в совете регионального отделения Всероссийской общественной организации «Российский фольклорный союз». Занимаюсь изучением традиционной культуры русского населения Алтайского края.
Вы поди еще и поете?
Еще и пою.
Вот не успели мы попросить.
Радости вам каждый день. Спасибо вам большое за вашу работу. С праздником.